Всем привет, меня зовут Дмитрий, и это третий выпуск подкаста «Old Hard». Совсем буквально недавно, 1 октября, вышел новый фильм «Doom Аннигиляция» по мотивам соответствующей игровой серии. Ну и у меня возникла мысль, что, наверное, стоит пару слов сказать об этом фильме, а также вспомнить про предыдущий фильм 2005 года выпуска. Но для начала минутка саморекламы. Если вы слушаете только аудиоподкаст, то напоминаю, что у меня также есть ютубовский канал, где я делаю полноценные видеообзоры. И совсем недавно я сделал обзор фотоаппарата, работающего на дискетах, ну то есть сохраняющий фотографии на обычные 3,5-дюймовые дискеты. Причем этот фотоаппарат умеет снимать не только фото, но и видео. Да, видео на 3,5-дюймовые дискеты, поэтому рекомендую к ознакомлению. Но теперь возвращаемся к теме выпуска. Для начала нужно прояснить такой момент. Когда речь идет о экранизациях, я нормально отношусь к тому, что в экранизации многое переделают. Не в смысле изменят какие-то детали, что-то вырежут, а в смысле переделают очень много. Есть буквально пара причин, почему я к этому готов. Во-первых, это экранизации Терри Пратчетта. Я просто обожаю книги Терри Пратчетта. Если не слышали о нем, то погуглите «Плоский мир». Офигительная, иронично-саркастичная фэнтези про, не поверите, плоский мир, с очень классно прописанными персонажами, клевым стебом, интересными сюжетами. И у этих всех вещей есть довольно точные экранизации. То есть я, конечно, дословно не помню все книги, но из тех экранизаций его книг, которые видел, мне кажутся они довольно близкими к тексту. Очень точно воспроизводятся диалоги, детали, моменты, но смотреть эту экранизацию мне совершенно неинтересно. Возможно, причина как раз в том, что они слишком дословно следуют оригиналу. Нет новизны какой-то. То есть я в голове уже представил этих персонажей, эти детали, все это. А экранизация не дает, ну, ничего. Я надеюсь, что она привлекает новых читателей, которые увидели экранизацию, им понравилось, они пошли посмотреть, что там в книге. Потому что читавшие книги всегда говорят, что книга лучше, потому что в большинстве случаев так и есть, но тем не менее. С другой стороны, если речь идет про экранизацию игры, я вообще плохо представляю, возможно ли сделать это хорошо. Потому что главное достоинство любой игры – это интерактивность. Даже в симуляторах ходьбы, сильно сюжетно ориентированных линейных играх все равно есть некоторый элемент взаимодействия с игровым миром. А если мы переносим это в книгу, в аудиосериал, в аудиофильм, в полноценный фильм, еще куда-то, мы этот момент теряем. Вот без вариантов теряем, и получается мы переходим в медиа в более, ну, имеющие меньше возможностей. Да, на экране вы можете показать больше, чем в игре иногда, более крутую картинку, что спорно, но окей. Но вот это взаимодействие вы не воспроизведете никак. Поэтому экранизация будет отличаться, я к этому готов. Если экранизация плюс-минус передала главную идею и оставила какие-то отсылочки в стиле фан-сервиса, ну, что-нибудь для тех, кто читал, смотрел, играл и так далее, это уже неплохая экранизация. Если она при этом еще и более-менее точно всему это соответствует, принесла что-то новое и при этом осталась более-менее в рамках старого, это офигенная экранизация. Если говорить о хороших экранизациях игр, я не вспомню ни одной. Но важен такой момент. Вот, например, «Обитель зла» — это неплохой фильм. Как фильм он неплох, но от оригинальной игры там осталось не так уж много. И обо всех известных мне более-менее таких вот официальных экранизациях игр идет то же самое. Это либо плохой фильм, либо это хороший фильм, но в любом случае от игры осталось рожки до ножки. И фиг с ним, на самом деле. И в этом месте мне внезапно в чатике напомнили про фильм по мотивам Tomb Raider. Лару Крофт я абсолютно не помню. То есть у меня не осталось никаких впечатлений от этого фильма, поэтому я не помню, насколько хорошо или плохо он экранизирован. Но я знаю точно, что если бы экранизировали серию игр Tomb Raider, не показав Лару Крофт, это был бы вот, ну, совсем фейл. То есть такие моменты в экранизации нужно оставлять, какие-то базовые крючки. Все остальное, да делайте, что хотите, лишь бы хорошо получилось именно в новом медиа. Ну, это вот мое такое отношение. Я к нему пришел не сразу, возможно, оно с годами опять поменяется, но пока что вот так. И сразу опять же скажу, что дальше будет море пенное спойлеров, причем спойлеров из обоих фильмов, и старого, и нового. Поэтому, если вы все еще планируете посмотреть второй фильм или еще не смотрели первый, планируете это сделать и боитесь сильно спойлеров, то в описании к этому подкасту в тайм-коды напишу, докуда нужно промотать, чтобы послушать сразу вывод без спойлеров. Но он будет в самом конце. Да, и еще один момент. Естественно, я не разбираюсь в кино на профессиональном уровне, поэтому будут вот описания в стиле, что понравилось, что не понравилось, именно как зрителя, а не как человека, который глубоко может критиковать фильмы как специалист. Не, это не про меня. Извините. Ну что ж, начнем с фильма 2005 года «Doom», без всяких подзаголовков. И сразу первый момент, который меня раздражает, когда я вижу некоторые другие обзоры этого фильма. Многие обзорщики сравнивают его с игрой 93-го года, с оригинальным Думом. Это, очевидно, ошибка, потому что фильм вышел в 2005 году, и он основывался на Думе 3, который был, соответственно, вышел в 2004 году. То есть понятно, что свежий фильм на свежей интерпретации игры. И в принципе понятно, что они не могли выпустить фильм с названием сразу Doom 3, потому что, ну, я думаю, даже объяснять не нужно. Поэтому, когда какой-нибудь там ностальгирующий критик или ностальгический критик, не помню, как правильно переводится, стебется над тем, что фильм не похож на Doom 93 года, ну какая неожиданность, правда? Фильм получил оценку сейчас 5,2 на IMDb, Metacritic 34, и мне кажется, эта оценка фильму очень подходит. В главных ролях Дуэйн Скала Джонсон, наверное, все слышали, и Карл Урбан. Вот он фактически главный герой фильма, и я когда вот смотрел этот фильм, я абсолютно не помню, что это за актер, я вообще мало актеров узнаю, в принципе. А тут с удивлением вдруг обнаружил, что он вот снялся и в свежей экранизации «Пацанов», одним из главных героев, это, если что, сериал по комиксу, а не какой-нибудь отечественный сериал. В современном Стартреке в роли Маккоя внезапно, что он Элмер во «Властелине колец». То есть актер-то, оказывается, в немалом числе хороших фильмов снялся. Я, откровенно говоря, удивлен. Когда я просто вот сейчас пересматриваю фильм, я его откровенно не узнал. Но это моя проблема. Окей. Начинается фильм с того, что бравые вояки готовятся в отпуск, но их резко дергают на операцию на Марсе. И что здесь забавно? Один из этих морпехов играет на карманной консоли, подозрительно напоминающий Понга. В фильме 2005 года, по игре 2004 года, ну или 93-го, для тех, кто еще на это надеется, один из персонажей играет в Понг. Для меня это такой, знаете, как плохая аура, плохой знак. Смотрите, мы по игре, мы знаем, что есть компьютерные игры, вот смотрите, он в Понг играет. Может быть, не в Понг, там в видео очень плохо видно, может быть, там змейку или что-нибудь такое еще примитивное, мне показалось, что Понг. Ну, блин, ну, это такая странная отсылочка из разряда «для кого, для чего, кому и зачем?» Я не понял. Ладно. Забудем про Понг, фиг с ним. Главное – сюжет. В оригинальном Думе сюжет был что в 93-м, что в 2004-м. По задумке довольно прост. Люди делали телепорты для того, чтобы перемещать людей и грузы из пункта А в пункт Б, а вместо этого в какой-то момент из телепортов полезли демоны. Подробности в разных сериях, разных частях игры немного разные, но вот базовая завязка всего лишь такая. Мы делали телепорты, получилось нечто другое. Обнаружил, что телепорты работают не напрямую, а через другое измерение, которое похоже на ад, является адом. Это опять же не важно. Важно, что мы делали телепорты, из них полезли демоны. Какая-то внешняя сущность, которая при этом некоторых людей порабощает и превращает в таких подобие зомби. Более продвинутых зомби, чем в обычных типичных фильмах, потому что эти зомби могут пользоваться предметами, в частности, оружием. Но вот базовая завязка в игре такая. В фильме, ну да, есть телепорты, но телепортируют вот этих бравых вояк с Земли на Марс. В играх опять же был Фобос, Марс потом, ну, неважно опять же. Телепорт работает стабильно, никаких проблем с ним нет вообще. А все монстры, которые будут в фильме, это не монстры. Они не пришли из другого измерения и вообще не демоны нифига. Это результат экспериментов. Понимаете ли, на Марсе нашли останки каких-то других существ, начали из них делать вытяжку какую-то, колоть ее людям, и люди начали превращаться в монстров. А начали не превращаться потому, что у бывших жителей Марса было 24 хромосомы. 24 пары хромосом, если быть точным, окей. У земных горилл тоже 24 пары хромосом. У овец 27, у собак 39. Но по версии фильма, тот факт, что у этих человекоподобных существ с Марса было 24 хромосомы, делали их сверхсильными, сверхумными и так далее. Причем не всех плохих людей они превращали в монстров, а хороших это же вещество превращает просто в суперлюдей. Зашибись. Как бы в этом месте, вот для меня все уже потеряно, потому что... Они не сохранили базовый крючок. Базовые вещи выкидывать нельзя. Нельзя из экранизации Дюка Нюкема 3D выкидывать Дюка Нюкема. Нельзя выкидывать именованных главных персонажей, нельзя выкидывать базовые сущности. Спасибо, что Марс оставили, что на Венеру не перенесли, потому что Гладиолус. Но вот этот базовый момент с мутантами как бы уже все портит, но предположим, ладно. Предположим, они сделали совершенно свое, начали новое, предположим, окей. Хорошо. они сделали экранизацию третьего Дуна. За что ругали в основном третий Дун? Это за темноту. За то, что много моментов происходило в темноте, что игра была помесью экшена и хоррора. Что она пыталась давить вот этой атмосферой и всем таким. И у игры это более-менее получалось. Мне в целом нравится третий Дун в этом смысле. Там были очень прикольные перестрелки как в полутьме, так и на свету, так и с выключенным светом, когда все освещали только вспышки выстрелов. Это в какой-то мере работало, и то, что мы не могли использовать фонарик вместе с оружием, это бьет по реалистичности происходящего, но при этом в каком-то смысле работает на атмосферу. Это, в общем, работало. В фильме сказали, у нас темнота, в игре была темнота, поэтому мы сделаем еще больше темноты. В фильме почти нет экшн-сцен, которые происходят более-менее на свету. Персонажи постоянно бродят в полутьме, почти все перестрелки, 99% происходят в темноте. Все происходит в темноте, я не могу нормально разглядеть лица ни одного монстра, морды ни одного монстра я разглядеть не могу. Ну то есть спорный момент из игры, который более-менее работал, взяли его и испортили в хлам. То есть буквально разглядеть, что там происходит, невозможно. Как ни выкручивая яркость, понятнее не становится. При этом темно почти везде, полутьма везде. Ну то есть, когда вышла игра, то в каком-то журнале, по-моему, это был навигатор игрового мира, кто-то пошутил, что возможно ученые не заметили ошибку в расчетах, потому что в офисах было слишком темно. Шутки шутками, но в принципе в случае с фильмом я даже готов в это поверить. В любом случае, из-за повсеместной темноты весь экшен летит ко всем чертям, потому что ничего не видно. Порой возникает ощущение, что у фильма были проблемы с бюджетом, поэтому он так упорно прячет картинку в темень. Но я посмотрел, вроде бюджет у него $60 миллионов. Я правда не разбираюсь в кино. Возможно, это мало, чтобы показать морды монстров. Это, возможно, действительно мало. Но, блин, не смотрится совершенно. Ни экшен, ни прочие сцены. Слишком темно. Перебор. Ладно, фиг с ним. Поговорим о других крючках, которые остались от оригинальной игры. Главного ученого, из-за которого все тут и началось, зовут Джон Кармак. Ну, тут молодцы. То есть, Джон Кармак, главный программист оригинальной игры, если вы вдруг не в курсе. Игра началась благодаря главному программисту. В фильме все проблемы начались из-за ученого с тем же именем. Ну, окей. Неплохая отсылочка. В фильме все еще есть БФГ, которое в оригинале на английском, по крайней мере в режиссерской версии, называют правильно. Ну то есть, с матерным словом на букву F. В русском переводе официальном его назвали «Большое финишное глушево». Ну или «Глушилово». Зачем в фильме с рейтингом R в переводе убирать мат, я никогда этого не пойму. Пытались таким образом снизить рейтинг, но там мясо-то в кадре осталось, оно довольно жесткое. Мы не видим самих боестолкновений, но нам иногда показывают, опять же, в полутьме трупы искореженные. То есть какое-то мясо в фильме все-таки есть, поэтому, но оно не в боевых сценах, а после них. По-моему, на свету буквально две сцены происходят, кстати. Это вот расстреливание толпы зомби и битва в самом конце, полторы битвы в самом конце, но у них чуть попозже. Другой момент связан с бензопилой. Бензопила появляется в одной буквально сцене, мимоходом никто не стебется на тему, какого черта она здесь делает, просто ей пользуются и выкидывают. Да. Ну и концовка. Буквально концовка происходит в виде рукопашной. В шутере, где мы практически исключительно стреляем, финальная битва в рукопашную. Я не знаю, кто это придумал. Отличная идея. В оригинальном Думе мы били рукопашную только когда брали черную аптечку под названием Берсерк. С ней мы могли очень мощно фигачить кулаками. Но здесь стёба про черную аптечку или типа того нет. Короче, у нас есть декорации третьего Дума, слишком много темноты, практически отсутствуют крючки, связывающие фильм с игрой, и как фильм сам по себе он не интересен. Он очень медленно раскручивается, в нем очень мало экшена, а тот, что есть в темноте. Но в фильме есть сцена от первого лица. Ее прямо так и называют сами создатели фильма, то есть First Person Shooter сцена или FPS сцена. И ее часто хвалили в момент выхода фильма, что, мол, фильм получился отстой, конечно, не очень, но вот сцена в конце, где от первого лица показана стрельба по монстрам, это мух, прям какая круть. Ну что ж, пересмотрел я ее. И вот, собственно, в чем проблема этой сцены. Она не похожа на Doom. Она не похожа на шутер от первого лица. Она похожа на House of the Dead, на интерактивный тир. Мы едем очень-очень ровно, почти не покачивая оружием, очень-очень плавно поворачиваемся и аккуратненько и неторопливо расстреливаем выпрыгивающих отовсюду монстров. Там есть один или два момента, когда мы от первого лица отпрыгиваем от стен, крутим какие-то сальто, но в целом она очень-очень плавная. Она не соответствует по динамике именно шутерам. Я понимаю, почему это сделано, потому что если сделать тряску камерой, ну, сделали вывод, что зрители укачает, давайте постараемся особо не делать. Но оно получилось слишком плавно. Дальше, она слишком комедийная. То есть там герой идет, например, поворачивает камеру, на него смотрит монстр и смеется. То есть он не атакует его, это просто зомби, который смотрит на него и смеется. Или другой монстр выбегает на нашего героя с тесаком, герой стреляет в руку с тесаком, тесак падает на голову зомби, зомби падает. Или выбегает какой-то монстряка, который размахивает бензопилой. Это нелепо местами смотрится. То есть это юмор, которого не было в остальной части фильма. Основной фильм не трешак. Фильм давит из себя, как будто бы он такой дофига серьезный, дофига экшен, дофига хоррор. Но при этом и в конце комедийная сцена такая, минут на 5-6 в сумме. Почти целиком от первого лица и типа без склеек. Там они замаскированы хитро, но в целом это выглядит как эпизод без склеек. Буквально один раз уходит на вид от третьего лица, возвращается опять на первому лицу, и мы начинаем в рукопашную драться с Пинки. В рукопашную опять, да. Причем в высоком разрешении видно, что Пинки компьютерный выглядит, по-моему, в игре выглядело лучше, но это субъективное мнение. При этом я понимаю, почему эта сцена в тот момент вызвала какой-то фурор или какой-то, в общем, позитив. Вот смотрите, у нас идет фильм длиной 1:40, режиссерская версия 1:50. Он тянется и тянется, экшен в темноте, остальное время все ходят и разговаривают, ничего не происходит, какие-то скучные тупые диалоги. И вдруг экшончик, почти не прекращающийся на 5 минут, музяка, роковая по-настоящему. То есть идет какой-то экшен, клевая музыка, и да, на контрасте с остальным фильмом он просто офигеть как смотрится. Просто само по себе она, ну, не шутерная. Если вы хотите посмотреть хороший пример шутера от первого лица, посмотрите фильм «Хардкор». Это вот фильм шутера от первого лица от начала и до конца. Здесь же не то. При этом я понимаю, сколько усилий вложено было тогда, в 2005 году, когда фильм делался. Я посмотрел даже небольшой эпизодик о том, как делался этот вот кусочек, что его 2 недели снимали, что там очень хитро комбинировали, как они там прятали эти самые склейки, как они там комбинировали живых актеров. И, например, там, когда герой поджигает монстра, взорвав бочку, единственный раз за весь фильм, да, там огонь настоящий, по-настоящему каскадера поджигали и прочее. Но даже в этой сцене там темновато в многих местах. Там импы и рыцарь ада или что-то подобное, лица все еще в темноте прячут, даже когда они горят. Блин. На контрасте с остальным фильмом смотрится неплохо. Но сама по себе это не шутер. Это тир от первого лица. И да, из всех видов монстров вы в фильме показали зомби разнообразных, типа импов, по дизайну очень похожих на третий Doom, да, и типа рыцарей ада. Рыцарей баронов, я этих ребят постоянно путаю, но что-то типа того. Ну, которые на самом деле, еще раз напомню, они нифига не монстры, они мутировавшие люди. Все. В результате из всего фильма мне запомнилась ровно одна фраза. Когда главному герою рассказывают, что вот 24-я пара хромосом делала бывших марсиан такими сильными, мощными, умными, вообще максимально регенерировали в 50 раз быстрее людей и прочее. Главный герой так смотрит на скелет, так и спрашивает: а если они такие умные, почему они такие мертвые?
И это лучшая шутка во всем фильме.
То есть она сама не то чтобы прям офигенная, но вот на фоне всего остального она, ну вот на втором месте после этой сцены от первого лица, которая тоже не то чтобы очень офигенная. Подводя итоги, я не могу рекомендовать этот фильм никому. Ни любителям экшенов с элементами фантастики, в фантастических сеттингах, скажем так. Ни любителям Дума, хоть третьего, хоть 93-го. Никому. Этот фильм не для кого.
Ну, теперь несколько комментариев из чатика.
Пишет Артемий Верхов. Артемий или Артемий, я правда не знаю.
Там стреляют из БФГ только 2 раза.
Да, как я мог забыть? В фильме Doom 2005 года есть БФГ, которые показывают, как она дофига мощная, большая, ее вес действительно ощущается. Из нее стреляют 2 раза за фильм в стены. То есть ее прямое воздействие именно на тушки монстров не показано. Мы просто пробиваем дыры в стене. Эпичные, большие дыры в стене. Почему? Вот знаете, есть ружье на стене висит, которое, но не стреляет. А здесь БФГ висит, которое, но не стреляет. Ну, в смысле, стреляет, но ни в кого. Зачем? Зачем? Я не могу просто. Это действительно. Это ружье, которое висит на стене, а потом стреляет в воздух. Ну да, но выстрелило, а толку?
Раздор Game Channel только что выдал просто офигенный термин.
БФГ Бондарчука.
БФГ Бондарчука. Слушай, гениальный термин. Мне нравится. Пишет Иван Торопилов.
Бензопила нужна для того, чтобы яблони на Марсе пилить.
Да, это отличное объяснение. Знаете, кто-нибудь бы снял фильм в стиле вот действительно яблонь на Марсе, то есть в стиле фантастики там 60-х, 50-х. Вот тогда бы бензопила была очень в тему, блин.
Пишет Чешир Котовский.
25 лямов скале, 25 урбану, остальное на что хватило.
Ну это на самом деле многое объяснило бы, но не факт. Я вот не помню, в 2005 году Дуэйн Скала Джонсон был уже дорогим актером. Сейчас-то наверняка, потому что он снялся в куче экшенов, с кучей боевиков, но вот тогда я фиг знает, давно это было. Может быть и был. Пишет Алекс Богдан.
Самое херовое, что было в фильме, это Дуэйн Джонсон. Если он есть в фильме, то это сразу провал.
Я не согласен. Дуэйн Джонсон это с некоторыми оговорками. И вот конкретно сейчас он что-то типа Шварценеггера. Это очень спорное сравнение, я согласен. Но он именно актер, обладающий определенной харизмой, в первую очередь, а не актерскими способностями. Опять же, на мой взгляд, я мало фильмов с ним видел. Но вот такой фактурный актер для экшенов более-менее харизматичный. Сравнивать Шварц со Шварцем мне его сложно, потому что Шварц это детство золотое, опять же, это ностальгия. Но мне кажется, он где-то в ту же степь идет. Что-то в нем есть. То есть его наличие это не обязательно провал. Зависит от конкретного фильма, конкретно как его использовали. Я не знаю, насколько он хороший актер, он хороший персонаж. То есть как герой фильма он может тянуть. Вот. Пишет мистер Медведин.
Экранизация Doom фигня, может кто-нибудь когда-нибудь снимут про крутого Сэма?
Я посмотрел. Если это сделали B-муви с полным пониманием материала, вот с тёбом, шутками, это может получиться хорошим фильмом. И про Дюка Нюкима я фильм посмотрел. Да, но не судьба. Мерли Нук пишет.
Главное про Гордона Фримена не смотри.
Я хотел сказать, что я хочу фильм про Гордона Фримена, а потом понял, что хардкор в каком-то смысле. Главный герой тоже не говорит, и в отличие от Фримена, у него есть офигенное объяснение этому в фильме, в сюжете фильма. Мне просто вот зашло вот так вот, когда в первые же минуты объясняют, почему герой будет получать. Очень просто объясняют, но красиво. Мне понравилось. Ладно, переходим к фильму 2019 года «Doom Аннигиляция». Фильм вышел прямо на DVD, точнее он вышел на DVD, на Blu-ray, еще на чем-то. И вот, честно говоря, меня это немного смущает, потому что в 2019 году нет смысла выходить, ну, direct to DVD. Если ты не выходишь в кинотеатрах, окей, выходи в стриминговых сервисах. Их сейчас много, на Netflix и еще где-то. То есть у тебя будет гораздо больше аудитории. Например, к нам в страну эти диски, наверное, привезут никогда. То есть, возможно, опять, как обычно, дело в деньгах, но, блин, странно. У этого фильма сейчас оценка ниже, чем у предыдущего, то есть на IMDb сейчас стоит 3,5, на Metacritic пока ничего нет, но на Rotten Tomatoes 15, хотя у предыдущего вроде бы 34 или около того. То есть фильм уже оценили хуже. И да, фильм более низкобюджетный, но у него есть определенные плюсы, и сейчас о них поговорим. Начнем, как обычно, с первой сцены, где морпехи, которые летят на Фобос в этот раз, играет в игру. Он играет на этот раз не в Pong. Он играет в VR-игру Space Pirate Trainer. Правда, играет он ее в VR-шлеме, при этом контролируя игру телефоном или типа того. Это странно. Но сам факт, он играет уже в современную игру. Это уже довольно позитивный момент, потому что очевидно было, что, ну, новый фильм, как обычно, основан на новой игре. По факту, он является такой смесью дикой экранизации всех игр серии, потому что главный злодей в этом варианте — доктор Бертругер из Дума 3. Оформление, например, там двери, ключ-карты цветные, которые в этот раз есть. Я не помню, в предыдущем фильме или их не было, или на них не акцентировали внимание. Здесь они есть, и на них обращают внимание, что они нужны, чтобы попасть в нужное место. И они все в стиле Дума 2016 года. Дизайн монстров такой переходный, где-то больше похож на третий Дум, где-то на 2016. Все происходит на свету, и экшончик ближе к Думу 93 года. То есть все вот это вот есть. Главный из морпехов, когда собирается на операцию, берет двухстволку. И сам он по лицу немного отдаленно напоминает Думгая из оригинального Дума. Ну, понятно, что это типовое, типа, накачанное лицо с волевым подбородком, коротко стриженным, то есть типичный типаж, но вот герой немного похож, и он берет двухстволку. И когда другой морпех говорит, что ты берешь, он говорит, я люблю надежность или тот в стиле. То есть один съебется, другой, но он двухстволку берет. К сожалению, этому морпеху было 3 дня до пенсии. К сожалению, в двустволке только 2 ствола, только 2 выстрела. Когда на вас прет толпа, этого может быть маловато. И я не шучу про 3 дня до пенсии, он прямо упоминает, что вот это мои подчиненные расквартируются, я возвращаюсь назад и иду в отставку, все нафиг. Типичные 3 дня до пенсии. И вот в эти моменты, когда начинают тебе рассказывать это все, ты понимаешь. Это фильм в стиле трэша, это би-муви, который не стесняется того, что он би-муви. Он не будет себя давить, там, рассказывать про 24-ю хромосому и прочее, 24-ю пару. Это фильм, который понимает, что он, какого он калибра, и он не будет этого стесняться. Yes!
Это хорошо, потому что, да, фильм очень дешевый. То есть, когда показывают сцену, наши герои прилетают на Марс на космическом корабле, ты смотришь на эту графику и думаешь, в игре 2016-го было круче. Низкобюджетная графика или, возможно, не показалось, там просто хреновые реальные модели. Я не уверен, но выглядит очень дешево. Оружие в руках, доспехи, его все... Не доспехи, там бронежилеты, каски, все выглядит очень как-то... Все выглядит дешево.
Но зато в фильме сохранили сюжет оригинальной игры.
Более или менее. Суть в чем? У нас есть телепорт, в отличие от игры, где телепортация была между Фобосом и Деймосом, спутниками Марса, в отличие от игры 2016 и 2004 года, здесь телепорт только-только тестируют. Один телепорт, откопанный, нашли на Земле, второй на Фобосе. И первый, прошедший через этот портал, начинает мутировать в сторону каких-то зомбей. А после второго попытки использовать этот портал происходит примерно то же, что в Думе 3. Причем, опять же, в Думе 3 это показано масштабнее, эффектнее, чем в свежем фильме. Но где та же, то есть, что портал ведет через измерение демонов, и прошедшие через него или какие-то выпущенные, в общем, злые силы заражают, порабощают, люди превращаются в зомби, но импы — это импы. Импы — это существа, вышедшие из портала. А это уже не мутанты, они отделили одно от другого, и это клево. Не стали менять то, что не стоит менять, а это хорошо. Следующий момент. Главная героиня, к сожалению, это не главный герой, по которой похож на Думгая, которому 3 дня до пенсии. Ну, в общем, к сожалению, потому что он похож на него более или менее. Главная героиня у нас актриса Эми Мэнсон, которую в фильме зовут Джоан. Если правильно понял, что фамилия у нее Арк. Могу путать. Ну, Жанна Д'Арк, ну, вы поняли, ну, сильная женщина, вот и здесь она тоже сильная, и мы ее даже назвали как вот известного деятеля прошлого, чтобы уж сомнений не оставалось, что она здесь затащит. Но интересный момент, она ослушалась в прошлом приказа. В Думе 93-го года главный персонаж оказался на Марсе в этакой ссылке, потому что он ослушался прямого приказа, отказался стрелять по мирному населению, убивать безоружных, поэтому на него свалили на него все действия, но при этом его не разжал, ну или разжаловали, не знаю, ну в общем отправили на Марс в качестве наказания, что мол типа охраняй базу, на которой ничего не происходит, ну или типа того. И здесь это тоже момент повторен, что она отслушалась приказа, но при этом обыграно это слабовато, то есть начинается какой-то такой, о, как вы оригинале, круто-круто. А потом оказывается, что она отпустила кого-то террориста, и потом она сама признается, что зря это сделала, и это было вообще неправильно. Ослушалась приказа непонятно почему, непонятно зачем. Сидишь и думаешь, ну вроде отсылочка, но не до конца.
Ну ладно, все равно неплохо, видно, что они старались. Идем дальше по всяким отсылочкам. Первый же найденный убитый имеет бейджик с фамилией Бласкович. Ну или Блашкович. Угу. Герой Вольфенштейна попал на Марс и стал ученым. И, к сожалению, был убит. Но это не важно. Само наличие отсылочки меня радует. Еще в чатике обратили внимание, что в какой-то момент смотрит на табличку, которая у зомби находится на бейджике. И там имя Пирс. Злодейку Дума 2016 звали Оливия Пирс. Здесь тоже Оливия, правда не Пирс. Она не злодейка, но опять же будем считать, что отсылочка. Возможно, случайно совпало, но мне хочется считать это отсылкой. Потому что Бласкович, например, случайно здесь оказаться не мог. Другая прикольная отсылочка это то, что один из бойцов, самый молодой или самый трусливый, или то и другое, в какой-то момент начинает кричать «Пошло все к черту, я слишком молод, чтобы умереть!» На что ему другой вояка отвечает «I'm Ultra Nightmare». То есть, «Я слишком молод, чтобы умереть» — это название минимального уровня сложности в Думе. Дальше немного смешано. Предмаксимальный уровень сложности, предпоследний, звался «Ultra Violence», максимальный — «Nightmare». Здесь «Ultra Nightmare» возможно, потому что так было бы благозвучнее. Но суть в том, что я практически уверен, что, опять же, отсылка. Отсылка в тему, она не нарушает логику самого фильма, она приятна мне как игроку. Такие вещи меня тоже радуют. Было немного странно, что в этой вариации импы высасывают душу из людей и тем превращают их в зомби, что минус. Но зато плюс в том, что импы кидают фаерболы, чего, опять же, в Думе 2005 года не было. То есть, начиная вот так вот сравнивать по этим моментам, обнаруживаю, что в новом фильме, несмотря на всю низкобюджетность и прочее, отсылочек и моментов из оригинала гораздо больше, и они качественнее. Мне такие вещи нравятся. Но низкобюджетность. О да, низкобюджетность прет из всех щелей.
Про фиговую компьютерную графику вида извне я уже говорил. Дальше зомби. Зомби. Это настолько смешно. Такое ощущение, что у них всех маски синелицы, что у всех маски настолько дешево. Вот знаете, если вы обожаете практические спецэффекты, вы будете аплодировать, потому что это каноничный пример практических спецэффектов фильмов категории Б, не знаю, каких-нибудь там 70-х. Настолько все плохо. И авторы это знают и стараются в кадре лица не держать, но они иногда мелькают. И это заметно. Это настолько... Это смешно. Это тот случай, когда так плохо, что почти хорошо. Все еще слабовато, но забавно. Этот момент мне очень... В результате он запоминается. В отличие от большей части стрельбы по зомби и импам в предыдущем фильме, здесь это вызывает эмоции, потому что мы что-то видим. Кривое, косое, но видим, в отличие постоянной темноты в предыдущем фильме. С импами непонятно. Я не понял, что это компьютерная графика, костюмы или комбинация. По-моему, в некоторых сценах это резиновые костюмы, получше, чем в фильмах 70-х. Но в те моменты, когда импы берутся более-менее крупным планом, они смотрятся прилично. По дизайну помесь, как я уже говорил, третьего Дума 2016-го, но более-менее. Не ужасно, но я их вижу, по крайней мере. То есть, выбирая из этих двух зол, мне нравится то зло, которое в новом фильме. И то, что Бертругер, злодей, одержимый, и вот это вот все, и ключ-карты, и двухстволка, вот эти все моменты, они прикольно смотрятся. Есть мелкие сцены здесь от первого лица с интерфейсом, которым сбоку карты рисуются, сбоку еще что-то. Это отдаленно напоминает то, что было в альфа-версиях оригинального Дума. Очень отдаленно, но что-то такое есть. При этом эти сцены явно сняты обычной камерой с постановкой поверх спецэффектов. То есть нету какого-то большого экшена от первого лица и прочего, но они такие моменты есть. И там даже есть смешной момент, где они идут по карте, карта там переворачивается, потому что одержимый демонами искусственный интеллект, прошедший мельком, что-то там делает. И то, что десантники идут по карте, которая у них там где-то подглядывая. Это прям как вот я играл в старый Doom и периодически нажимал на таб и смотрел на карту. То есть это вот все такие вещи, которые складываются в картину. Низкобюджетную, не лучшую, но все-таки картину. И еще один классный момент — это концовка. Если в Думе 2005 года был хэппи-энд, здесь нифига. Монстры пробились на землю. И при желании можно снимать следующий фильм с адом на земле. Ну или хотя бы в каких-то окрестностях базы. Никакого хэппи-энда. Обожаю. Вот такие моменты все вместе смотрятся клёво. Но если у вас сложилось впечатление, что фильм прям офигенный, и он трешачок, и все весело... к сожалению, нет. Одна из проблем фильма, что вот все, что я рассказываю прикольного и веселого, начинается где-то с 35-й минуты. В фильме длиной где-то 1:30, включая титры. То есть примерно треть фильма смотреть скучно. Да, экспозиция, да, я сейчас расскажу, кто я, где я, чего я, кто я, за кем-то. Вот у нас типичные штампованные персонажи. Вот мы прилетели на Фобос. А, и причем важно, еще важное отличие. В предыдущем фильме был полностью рабочий телепорт, и телепортировались, как ходили к себе домой. Здесь с телепортом просто экспериментируют. И вояки просто прилетели на Марс, и летели они там 3, что ли, месяца, плюс-минус как в жизни, если бы они летели без всяких телепортов, чтобы охранять эту базу на всякий случай, вдруг космические пираты или хрен пойми что. И то, что они попали на проблемы с порталом, это случайность. Практически так же, как в оригинальной игре 93-го года. Но вот то, что фильм начинается экшончик на 35-й минуте, и дальше тоже не то, чтобы очень хорошо. То есть моменты экшена меня больше смешили, как вот плохой фильм, который радует своей плохостью и отсылками к оригиналу. То есть, если бы меня спросили, хорош ли он просто как фильм сам по себе, фиг знает. Но он неплох именно за счет отсылок, которые более точные, чем в предыдущем фильме. И есть вот эта трешовость, которой фильм не стесняется. Низкобюджетность, хреновые спецэффекты, откровенно. При том, что читал, что фильм еще отправился на досъемку и улучшение эффектов. И вот иногда думаю, что, может быть, синие лица зомби предполагалось обработать спецэффектами каким-нибудь. Я начинаю подумать, а может быть, слили какую-нибудь, не знаю, недоделанную версию, как когда-то было с Росомахой. И сейчас потом сервисы цифровой дистрибуции как выйдет, и там эти лица заменены как-то круто. Не знаю, но я пока не могу посмотреть настоящий фильм с оригинального диска, а то, что я смотрел, выглядело вот так. Странно, как будто бы недоделано. А, БФГ. БФГ. В предыдущем фильме, как я уже говорил, стрельнули буквально 2 раза и в стены. Здесь БФГ тоже в английской озвучке называют правильно, с матом, если это слово является матерным, ну ругательством уж точно. Причем уточняют, что это жаргон солдат, что официально оно называется не так. В этом фильме, в новом, БФГ именно 9000. Оно выглядит тоже каким-то пластиковым, легким, но оно стреляет в монстров. Оно стреляет в разных сценах по-разному. В некоторых оно стреляет скорее как усиленная версия плазмогана или типа того, но зелеными сгустками. В другой сцене оно стреляет, устраивает прям мощный взрыв, правда, одного
одного мощного монстра. Но все-таки, здесь есть БФГ, оно стреляет в монстров. Полностью одну обойму израсходовали, сделали, не помню там сколько выстрелов, но больше двух. Мое почтение. Да, мощность БФГ по сравнению с Думом 93-го или 2016-го сильно снизили, но все еще прикольно. Обидно, что не потратились на спецэффекты, которые, когда выстрел с БФГ сносил вообще всех, а здесь он за один выстрел сносит одного импа или одного зомби, ну или одного там какого-то мощного непонятного монстра в конце, но все-таки БФГ здесь стреляет в монстров. Да, монстров здесь, кстати, тоже немного. Это опять зомби, это опять импы, которые скидаются фаерболами периодически, это клево. И странный монстр в аду, там мимолетом на пару-тройку минут показывают ад.
Возможно, туда большая часть бюджета спецэффектов и ушла, потому что там показывают кучу импов, и я практически уверен, что они все компьютерные.
И там в аду есть импы и есть этот самый демон. Это выглядит как доспехи, внутри которого огонь затекает, внутри которых. Отдаленно, наверное, напоминает Архвайла или Арчвайла из оригинального Дума 93-го. Но, повторюсь, отдаленно. Да, кстати, еще вспомню, бензопилы. В фильме Дум 2019 года бензопилы есть. И по этому поводу даже стебутся. Какого хрена на высокотехнологичной базе делают бензопилы? Ответ немного странный. Он звучит что-то типа «база-то современная, но сантехнику-то нужно обслуживать». Я, возможно, не ловил, там говорят что-то типа плюмбы, что-то там. Как вообще к сантехнике бензопилы относится, но идея, в общем, такая, что типа база высокотехнологичная, а бытовую работу делать надо. Да, это забавно. И пару-тройку зомби рубят бензопилой. Да, то есть хватают, заводят, мгновенно заводятся, высокие технологии, и рубят. Офигенно. Подводя итоги, если выбирать между этими фильмами, то предыдущий был фильм, давил из себя какую-то серьезность, которой в ней не было, пытался казаться большим, чем он есть. Современный фильм – это фильм категории «Б», который не пытается казаться большим, чем он есть. У него, по ощущениям, еще меньше бюджета, но при этом он не стесняется этого. Он не стесняется большему числу каких-то шуток, большему числу правильных отсылок, большему числу веселья. Иногда не совсем преднамеренного, но веселья. Если предыдущий фильм смотреть было совсем скучно, то этот местами смотреть интересно. И если вы любите фильмы категории «Б» и оригинальную игру 93-го года, вам стоит посмотреть второй фильм и не смотреть первый. При этом повторюсь, что даже как фильм категории «Б», он не так хорош, как, например, «Бобры-зомби» какие-нибудь. Он не настолько хорош, но он и не настолько плох, как оценку ему выставляют. На мой взгляд, оценки этих фильмов стоило бы поменять местами, и новый фильм был бы выше. Не как фильм там какой-то высокохудожественной вещи или что-то, но как такой фан-сервис для фанатов, как отсылки к оригинальной к игре, он лучше. Первый фильм нет ни единой причины смотреть. Если вам интересно, посмотрите отдельно на ютубе сцену от первого лица, которая в первом фильме, и забейте на него. После чего, если вам более-менее интересно, посмотрите фильм второй. Как-то так. Так, а теперь чатик. Семерио пишет.
Хочешь экранизацию «Подземелья Кремля»?
Блин, я очень хочу «Подземелья Кремля». Я очень хочу экранизацию «Подземелья Кремля». Пожалуйста, снимите кто-нибудь экранизацию «Подземелья Кремля», пожалуйста. Из этого такой офигенный трешак можно. Действительно, в каких-нибудь в подземке где-нибудь снимать, в каких-нибудь катакомбах. Можно очень малым бюджетом сделать очень офигенно. Пожалуйста, кто-нибудь. Если не было любительской экранизации «Подземелья Кремля», это нужно сделать. Я бы с удовольствием посмотрел, правда.
Если вы не поняли, откуда у меня такой восторг, то в описании к видео будут ссылки на мои обзоры всех игр серии «Подземелья Кремля», и старых, и новых, и в боквиов, и прочего. И тогда вы поймете. Раздор Геймчена упомянул, что
по поводу Half-Life снимали неплохие любительские видео.
И это действительно так. А вот по Думу...
По Думу, кстати, я не видел хороших фильмов любительских, но видел прикольные мультики. В основном комедийный. Был какой-то пластилиновый кот, который расстреливал демонов в стиле Дума 2016-го. Относительно недавно видел мультик, где Думгай пошел в офис, чтобы уничтожать демонов. Это офигенно. Но это все комедийные, опять же, мультики. Кино по Думу, даже любительского, я не видел, что довольно странно. По Халве, да, было несколько и комедийных, и не комедийных, и, по-моему, даже отечественные были попытки такие неплохие для любительского кино. Но как-то так. А, да, еще напомнили. Опять же, хороший игровой канал, напомню.
Про желейный телепортик. И безумие прошедших, как сквозь горизонт.
Да, действительно похоже. Кто-то прошел через портал, возникло безумие, прямо как в фильме «Сквозь горизонт».
И даже главный актер очень похож на Бертругера. Явно другой актер
Сэм Нил.
Но типаж доктора обезумевшего похож чем-то. Это круто, да. Возможно, ориентировались еще на это. Но с другой стороны, сюжет оригинального Дума нифига не оригинальный. Он... Если говорить вообще об оригинальном Думе 93-го года, там не столько есть сюжет, сколько есть сеттинг. Описание, где происходит и какого черта это происходит. Но именно сюжет там есть постольку поскольку.
Пишет канал «Есть ли жизнь в инди-играх».
Бензопилы завозили потому, что не входили в стандартный набор для разворачивания базы на Земле, а при постройке и комплектации на Фобосе об этом забыли. Положено, значит надо.
Это, кстати, примерно такое объяснение было в Думе 2003 года, что ошиблись накладной и отправили не туда, потому что в другом месте нужны были, а здесь нет.
Хороший игровой канал, говорит.
Ты обратил внимание, что после битвы в комнате реактора загримированные трупы пропадают с локации? Уверен, что костюмов было всего 2 или 3, поэтому они не показывают их вместе, и трупы исчезают.
Да, ну кстати, могли бы тоже стебануть, как в оригинальной игре там, ну в смысле не в оригинальной, а например в третьем Думе, где трупы исчезали в этом огненном зареве. Могли бы даже обыграть. Не обыграли, молча убирают. Низкие бюджеты, да.
Раздор Game Channel спрашивает:
как я отношусь к Думу 2016 года выпуска?
Обожаю. Офигенный перезапуск игры. Это смогли перенести в игру что-то новое. Мне понравился очень вертикальный геймплей и его динамичность. Пожалуй, он получился даже динамичнее и местами даже интереснее, чем Brutal Doom. Хотя, если говорить честно, Doom 2016 и Brutal Doom — это две разные отличные игры. По геймплею очень сильно отличающиеся от того, что было в 93-м.
Ну и вообще, я свой мини-обзор снимал Дума 2016 года, так что если вам интересно, ссылка в описании.
Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока!